Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Светлана Обратнова. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о некоторых событиях коротко. В Москве этим утром возник сильный пожар на складе, где хранятся продукты. Митинги за честные выборы намечены сегодня более чем в 100 российских и зарубежных городах. Совет по правам человека при президенте России выразил недоверие главе Центра избиркома Владимиру Чурову. На востоке Москвы этим утром загорелся склад, где хранятся продукты. Площадь пожара увеличилась до 1500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу. По этим данным, произошел частичный обвал кровли. Пламя распространилось на некоторые соседние строения. Сведений о пострадавших нет. Как отмечает Тартас, работы по тушению пожара во втором Иртышском проезде осложняет отсутствие близких источников воды. Митинги за честные выборы намечены сегодня более чем в 100 российских и зарубежных городах. Эти выступления станут продолжением масштабной акции протеста против фальсификации на последних выборах в Госдуму России, старт которой был дан 10 декабря, в том числе многотысячным митингом на Болотной площади Москвы. Санкционированный властями общегражданский митинг в российской столице пройдет сегодня на проспекте Академика Сахарова. Только в социальных сетях Facebook и ВКонтакте свое участие в нем подтвердили 65 тысяч человек. Как сообщили в пятницу на заседании оргкомитета московского митинга, в списках выступающих значатся Леонид Парфенов, Алексей Навальный, Юрий Шевчук, Борис Акунин, Дмитрий Быков, оппозиционные политики. Вот что заявил Борис Акунин в пятницу после состоявшейся в Москве пресс-конференции.
Я думаю, что завтрашний день очень важный день в истории России, вне зависимости от того, что завтра произойдет. Гражданское общество, безусловно, развиваться будет, и будет развиваться оно не сверху, как это происходило во время перестройки, а будет оно развиваться снизу. Люди будут самоорганизовываться.
Сказал в пятницу писатель Борис Акунин. Совет при президенте России по правам человека выразил недоверие главе Центра избиркома Владимиру Чурову и предложил ему уйти в отставку в связи с утратой доверия. Об этом говорится в обнародованном сегодня решении Совета по итогам состоявшегося накануне заседания, которое было посвящено нарушениям на последних парламентских выборах. Совет призвал к скорейшему принятию нового избирательного законодательства с целью проведения на его основе досрочных парламентских выборов. Совет также настаивает на срочном рассмотрении сообщения о нарушениях законодательства, избирательного законодательства и привлечении к уголовной ответственности виновных в фальсификациях итогов голосования.
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН осудил произошедшие в пятницу взрывы у здания сирийских служб безопасности в Дамаске, жертвами которых стали 44 человека, десятки людей были ранены. Дипломаты выразили соболезнования близким погибших, пострадавшим и всему сирийскому народу, не высказав при этом слов поддержки правительству Сирии, на которое западные лидеры возлагают ответственность за кровавое подавление выступления оппозиции в стране, продолжающихся с марта. Членам Совета Безопасности ООН пока не удается согласовать проект резолюции в связи с протестами в Сирии, предложенный Россией вариант не устраивает представителей тех стран, которые выступают за жесткие санкции против Дамаска. А Москва не собирается, как этого добиваются западные страны, исключать из проекта какие-либо упоминания о насилии, исходящем от экстремистской оппозиции, заявил представитель России при ООН Виталий Чуркин. В Лондоне коронер, ведущий дознание по делу об убийстве бывшего офицера российских спецслужб Александра Литвиненко, опубликовал заявление, в котором сообщил о намерении провести полное и всеобъемлющее расследование всех обстоятельств этого убийства с привлечением свидетелей и использованием засекреченных материалов лондонской полиции. Из Лондона передает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Коронер Ее Величества Эндрю Рид заявил, что продолжение его дознания начнется не позднее апреля 2012 года, и что он получил в свое распоряжение материалы предыдущего полицейского расследования убийства Александра Литвиненко. Свидетелями выступят полицейские, эксперты, родственники и друзья Литвиненко, в том числе Борис Березовский. Свидетельские показания по видеосвязи из Москвы дадут Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, говорит автор книги «Смерть диссидента» Александр Гольфарб, который будет свидетелем на дознании.
Для нас в этом решении важно, что состоится суд, открытое заседание, где будут рассмотрены две основные версии убийства Литвиненко. Одна наша версия, согласно которой убийство является актом российского государства, возможно, с участием Путина, который совершили Луговой и Ковтун. И вторая версия, версия российской стороны, которую выдвигает Луговой, что за этим стоят то ли Березовский, то ли спецслужбы английские.
Наталья Голицына, Для Радио Свобода, Лондон.
Франция призывает Турцию сохранять спокойствие и не раздувать дипломатический конфликт, возникший в связи с одобрением Нижней палаты французского парламента законопроекта об уголовном наказании за отрицание факта геноцида армян в Османской империи. Представитель французского внешнеполитического ведомства Бернар Валеро заявил в четверг на пресс-конференции в Париже.
Нам нужно обратить особенное внимание на то, чтобы оставаться спокойными, сохранять самообладание и не допускать невзвешенных высказываний, особенно публичных. Сейчас это наша основная забота.
Заявил представитель французского МИДа. В пятницу премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган обвинил Францию в массовых убийствах жителей тогдашней колонии Алжира, заявив, что французские колонизаторы сжигали алжирцев в печах. Ранее в пятницу посол Турции покинул Париж. О приостановке политических и военных отношений с Францией Анкара заявила в четверг, сразу после принятия законопроекта французскими законодателями. США по-прежнему остаются приверженными сотрудничеству с Пакистаном, несмотря на некоторые взаимные разногласия. Соответствующим заявлением выступил представитель американского Госдепартамента Марк Тоунер, подчеркнув, что такие общие цели, как борьба с терроризмом и экстремизмом, слишком важны и делают невозможным прекращение контактов между Вашингтоном и Исламабадом. Комментарий прозвучал после того, как ранее Исламабад отверг представленные в четверг выводы американских экспертов об обстоятельствах ударов боевой авиации США по территории Пакистана вблизи афганской границы 26 ноября, когда были убиты 24 пакистанских солдата. Ответственность за гибель в отчете военного командования США возложена как на американскую, так и на пакистанскую сторону. В отчете говорится также о недостаточном уровне доверия между двумя странами. Вы слушали информационный выпуск на волнах Радио Свобода. О последних событиях вы можете узнать также на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона в Праге Владимир Тольц. Среди сотен новинок на книжной ярмарке во Франкфурте была представлена вышедшая в Москве в 2010 году книжка «КГБ играет в шахматы». Строго говоря, это не новинка. Первый тираж вышел еще в конце 2009-го. Значительная часть его в магазине «Библиоглобус», расположенном рядом с Лубянкой, как я слышал, скупили сотрудники учреждения, упоминаемого в названии книги, и их молодые преемники, мечтающие о лаврах гроссмейстеров плаща и кинжала. Книга пользуется популярностью до сих пор. Об этом свидетельствует не только новое издание, но и недавняя публикация о нем в «Аргументах и фактах». Обратимся сегодня к этой книге и мы. Я не собираюсь пересказывать содержание этого сочинения. Захотите, прочтете сами. Я хотел бы сосредоточиться на обсуждении внутренней механики, описываемых в книге событий, и степени достоверности этого описания. Для этого я поговорил по телефону со всеми четырьмя авторами книжки. Это проживающий в Нью-Йорке гроссмейстер Борис Гулько, в разные годы чемпион СССР и дважды США. 7 лет, с 79 по 86, добивавшийся возможности эмигрировать из Советского Союза. Это всемирно известный гроссмейстер Виктор Корчной, 4-кратный чемпион Советского Союза и 2-кратный Европы, дважды участник матчей за звание чемпиона мира. В 76-м отказавшийся вернуться в СССР и поселившийся в Швейцарии. Дозвонился я и в Канаду, где с 95-го года проживает подполковник КГБ в отставке Владимир Попов, некогда служивший в 3-м отделении 11-го отдела 5-го управления КГБ СССР, курировавшего каналы международного спортивного обмена. Ну а недавно в Бостоне мы встречались с давним участником моих программ, доктором истории Юрием Фельдштинским. Он автор многих научных и историко-публицистических сочинений, в том числе 4-й соавтор книги «КГБ играет в шахматы». Вот с беседы с ним и начнем. Юрий, что происходит? Еще недавно ваше сочинение, где речь шла о КГБ, ФСБ, например, написанное совместно с Александром Литвиненко «ФСБ взрывает Россию», трудно было туда даже ввести. А теперь там выходит корпорация России и КГБ во времена президента Путина. И уже вторым изданием КГБ играет в шахматы.
Я думаю, что сегодняшняя Россия отличается от России 2000-2008 года. Мне не нравится в принципе идея, когда президентом в большой стране, да, впрочем, в маленькой тоже, становится бывший сотрудник спецслужбы. Я просто считаю, что это две страны всегда плохо, потому что в эти организации отбор людей производится очень специфических и для очень специфических целей. Эти люди по определению не способны управлять государством. Они для другого как бы воспитаны, для другого образованы и в конце концов для другого созданы. И я думаю, что причина, по которой эти книги никогда не были опубликованы бы при Путине и опубликованы сегодня, как раз и есть разница между президентом, бывшим сотрудником КГБ, ФСБ и президентом, не бывшим сотрудником или никогда не сотрудничавшим и не работавшим в российских спецслужбах. Есть разница между страной, которой руководит бывший офицер КГБ, и не бывший офицер КГБ. Я думаю, что публикация и книги КГБ «Играет в шахматы», и книги «Корпорация» – это реальное доказательство того, что разница есть.
Ну, тогда такой вопрос. Один отставной подполковник КГБ не нравится вам в качестве президента, а другой, я имею в виду Владимира Константиновича Попова, вполне устраивает вас в качестве соавтора книги о КГБ и шахматах. Чем обусловлена эта разница?
Ну, Путин в соавторы мне бы тоже сгодился, будем откровенны, а Попов в президенты мне бы тоже не подошел. Понимаете, я думаю, что очень важно критически относиться к своему прошлому и понимать, что не все, что делалось в прошлой жизни, красиво и похвально. А может быть, даже понимать, что структура и система, в которой ты проработал, в общем-то, всю свою сознательную жизнь, как в случае Попова, как в случае Путина, это плохая структура и плохая система. И в этом смысле 20 лет жизни были отданы не на службе как бы добру, а на службе злу. Я думаю, что в этом разница между теми бывшими сотрудниками КГБ, которые понимают, что сегодня это стыдно, то, что ты проработал 20 лет в КГБ, потому что в силу этого, даже если исходно намерения были хорошие, я не исключаю, что у молодых людей, которые поступали туда на работу, могли быть хорошие намерения, по жизни-то получилось, что творили эти люди в основном зло. И теми сотрудниками КГБ, которые, как бывший директор ФСБ Патрушев, публично заявляли о том, что история Лубянки – это наша история, и мы от нее не отказываемся, не отрекаемся, потому что то, что мы делаем сегодня, это продолжение того, что мы делали всегда.
Ну, а теперь давайте о шахматных играх КГБ. Я обращаюсь к международному гроссмейстеру Борису Францевичу Гулько. КПСС и КГБ считали необходимым собственный контроль и руководство всем, что происходило в стране и мире. Спорт не являлся исключением. Выделялись ли шахматы в этом плане среди других видов спорта?
Я думаю, что выделялись. Ну, во-первых, шахматы были необыкновенно популярны в Советском Союзе, и ведущие шахматисты десятилетиями были известны народу, и, в общем-то, среди прочего, они представляли торжество советской политической системы, так как советские шахматисты были сильнейшими в мире, начиная с послевоенного времени и, в общем-то, до развала Советского Союза. То есть это был вопрос престижа. Другой вопрос – это то, что шахматисты много времени проводили за границей, ведущие шахматисты, на Западе, что, опять же, делало власти настороженными. Бывали случаи, когда шахматист, ему покупали билет в два конца, но он использовал его только в один конец, скажем, как Виктор Корчной или некоторые другие шахматисты, Альберт, Иванов. Пожалуй, вот эти две причины определяли, почему шахматы пользовались более пристальным вниманием власти и КГБ, и партии.
К этим рассуждениям Виктор Львович Корчной добавил мне следующее.
Предполагалось, что в шахматы играют умные люди и люди, которые способны сильно играть в шахматы, способны и сильно, и плодотворно думать за весь остальной мир.
Ну хорошо, а как был устроен механизм управления этими умными думающими людьми, мне отвечает Борис Гулько.
Управление шахмат – это была организация, которая должна была управлять шахматистами. Я помню, как когда я и Рафик Ваганян, который был тоже одним из сильнейших в Советском Союзе гроссмейстеров, вернулись с международного турнира, начальник управления шахмат Батурин стучал кулаком по столу и говорил Ваганяну: «Начальник я тебе или не начальник?» И Рафик понуро говорил: «Начальник». И вот я думал, что вот западные шахматисты, у них нет начальников. Человек играет в шахматы, когда хочет, когда не хочет, не играет, и никто не говорит ему: «Я твой начальник». Управление шахматами была организация, которая должна была управлять шахматистами. Чем еще они могут управлять, не шахматными же фигурами? Так что вот было управление шахмат при спорткомитете СССР. Там было довольно много людей, работало. Когда я начинал свою шахматную карьеру, там работал один человек, потом два, потом пять, десять. Она решала, какой шахматист не должен ездить на турниры. То есть было такое понятие «закрыть выезд». Помню, как главный тренер шахматной сборной СССР, такой был шахматист Антошин, позвонил и мне сказал: «Боря, в этом году ты за границу не поедешь». Лаконично и просто, все понятно. Вот они решили, что я не буду играть в шахматы этот год, по крайней мере, за границей. Начальники управления шахматы, работники, это были люди, которые, в общем-то, работали на КГБ, и это было понятно. Они писали отчеты о поездках. Какое-то время был начальником довольно долго Батуринский, который был до этого полковником юстиции и заместителем главного прокурора, по-моему, в армии. Потом был Николай Крогиус, который должен был руководить нами и, соответственно, надзирать. Ну и был у них штат людей, там Михаил Белин, который тоже ездил руководителем делегации. Но речь идет, правда, здесь о больших делегациях, скажем, поездки на шахматные олимпиады. Когда я играл за советскую команду в 1988 году в Буэнос-Айресе, была делегация 10 шахматистов и шахматисток и еще 10 человек. Ну, естественно, все остальные 10 человек должны были за нами надзирать. Правда, иногда шахматисты ездили на турниры сами по себе. Вот я когда-то ездил на турнир в Югославию и должен был надзирать за собой сам. То есть, вернувшись, должен был написать отчет спорткомитета по поездки, то есть фактически написать донос на самого себя. Но я, наверное, что-то утаил, когда писал этот отчет.
Радио «Свобода», программа «Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. Сегодня мы обсуждаем ряд проблем, затронутых в недавно вышедшей в России уже вторым изданием книги «КГБ играет в шахматы». Особо острую реакцию читателей как в России, так и за рубежом вызвала содержащаяся в книге информация о том, что для контроля за шахматным миром КГБ завербовал в качестве своих тайных агентов ряд советских и иностранных спортивных чиновников и шахматистов. Понятно, что источником этих сведений явился прежде всего подполковник КГБ в отставке Владимир Попов. Мой первый вопрос ему. Вы эмигрировали в Канаду в 95-м. А информация, которой вы располагали о взаимоотношениях КГБ и мира шахмат, была опубликована в вашей книге лишь через 14 лет. Чем объясняется столь значительный временной лаг?
Очень просто объясняется. Дело в том, что, как и у любого человека другого, так сказать, у меня оставались там родственники. Именно по этой причине, что была жива моя мама покойная на сегодняшний день. И пару лет назад мне стало моей сестрой в возрасте 67 лет. Это мне как бы развязало руки. А писать я начал много раньше.
Понятно, что к информации о том, что тот или иной человек были завербованы КГБ, а в этом ряду в книге названо немало известных имен: и Анатолий Карпов, и президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч, к подобной информации, исходящей от офицера КГБ, у многих отношение, ну, скептическое. ГБшные подполковники, будь то премьер или эмигрант, уже в силу своей истории болезни вызывают к себе у многих недоверие. Как им верить, если не приводятся доказательства?
Действительно, в данном случае остается принять на веру, потому что ни одна спецслужба мира не подтверждает и не опровергает ту информацию, которая появляется. А единственный, там сказать, первый источник данной информации, в данном случае преемник КГБ, Федеральная служба безопасности, где либо в архивах хранятся архивные дела агентов, которые уже не агенты, кроме умерших, в случае смерти человека дело уничтожается. И либо, так сказать, действующий дела агент. Это, так сказать, вот единственный первый источник, скажем так. А что касается правдивости и неправдивости, ну, наверное, бы не было бы мне смысла, извините, так сказать, за упрощенность выражения, возводить напрасную на людей. Дело в том, что почему я еще, так сказать, и взялся за написание этой книги, потому что на сегодняшний день, я думаю, не будет секретом ни для кого, что нынешний режим, существующий в России, скажем так, ну, совсем не демократичный, уж это совсем. И более того, так сказать, по моему глубокому убеждению, вот, может быть, согласиться с этим кто-то нет, но по моему глубокому убеждению, ведущий Россию совсем не туда, куда бы следовало. Вот. Именно поэтому, так сказать, и обозначены люди. Я ведь знаю гораздо больших людей, состоящих в агентурных аппарате, которых я вербовал, но я их не называю, не назову, потому что я к ним отношусь с уважением. Названы те, которые, по моему мнению, на сегодняшний день вольно или невольно поддерживают этот режим. Тот режим, который России совсем не на пользу. Именно поэтому и названы эти имена.
Вот что говорит мне по этому поводу гроссмейстер Виктор Корчной.
Я боюсь, что один из главных авторов книги, ушедший в отставку майор Попов, позволил себе выдать только часть правды, имея в виду, что другая часть может по-прежнему оказаться полезной для КГБ. Он упомянул несколько людей из шахматного общества, а тех людей, на которых я бы показал пальцем, он не упомянул. И сейчас я рассказывать на эту тему больше не буду. Я знаю людей, которые следовало бы ставить в книгу как работников КГБ.
А вот мнение соавтора Попова, историка Юрия Фельштинского.
Вы знаете, когда мы имеем дело с историей спецслужб, будем откровенны, причем, наверное, это относится более-менее ко всем странам и ко всем временам, мы вынуждены, к сожалению, ограничиваться очень узким кругом источников. В спецслужбах, к сожалению, всегда мы сталкиваемся с тем, что архивы нам никто не открывает. Сегодняшнего дня архивы. Конечно, через там, 50, через 100 лет у нас есть шанс проникнуть и в архивы сегодняшнего ФСБ или вчерашнего КГБ. Но на данный момент эти архивы для нас закрыты. Поэтому, когда у нас появляется некий источник информации, самый-самый хиленький, самый-самый такой одиночный, да, как офицер ФСБ, уехавший за границу и готовый нам что-то рассказать, то мы, конечно, если нас интересуют спецслужбы, обязаны этого человека выслушать и прочитать то, что он напишет, или услышать то, что он скажет. Дальше, конечно, моя задача, как историка, и в данном случае еще и как соавтора, попытаться во все это вникнуть и понять, насколько этой информации можно доверять. А в данном случае мое личное мнение, и я надеюсь, тем не менее, что это мнение все-таки как-то перекинулось и на читателя, мы имеем дело с источником информации, которому можно доверять. Это совсем не означает, что все то, о чем пишет и говорит Попов, нужно видеть именно глазами Попова. Это совсем не всегда так. Это не означает, что интерпретации Попова всегда верны, потому что интерпретации могут быть у разных людей. Но если Попов нам сообщает, что такие-то, такие-то и такие-то люди были завербованы в свое время отделом, в котором он работал, или людьми, с которыми он работал, и если эта информация либо проверяема, либо находит поддержку, скажем так, в послужном как бы списке или в карьере этих людей, то я думаю, что этой информации действительно можно доверять ровно настолько, насколько нет аргументации против этой информации. Вот пока что я должен сказать, этой аргументации высказано не было никем. Книга «КГБ играет в шахматы» вышла в конце 2009 года, если я не ошибаюсь. И пока что ни в одной из публикаций, нигде ни разу я не прочитал ни от кого указаний на то, что там было рассказано неправда.
К сожалению, мне не удалось связаться с гроссмейстером Анатолием Карповым, многократно упомянутым в книге. Мне сообщили, что он сейчас занят в турнире за рубежом. Но в недавнем выпуске «Аргументов и фактов» я нашел его отклик на книгу. Анатолий Евгеньевич не оспаривает сообщений о его агентурной работе на КГБ, а сосредотачивает свое внимание на матче с Корчным за звание чемпиона мира в Багио, 1978 год, где помимо шахматистов в противоборстве принял участие большой отряд сотрудников КГБ и даже парапсихолог Виктор Зухарь, которому Корчной попытался противопоставить приглашенных им в зал индийских йогов. Ныне Карпов говорит об этом так.
«Автора этой книги я не знаю. Его утверждения вызывают у меня немалые сомнения. Спецслужбы оказывали на Корчного давление? Да, участие КГБ в игре действительно имело место, но заключалось оно только в обеспечении моей физической безопасности. У меня было 5 человек специального состава, они контролировали мое питание, возможность просвечивания, записи и так далее. Что касается Зухаря, то он появился в моей команде в противовес тем специалистам, которых привлек Корчной. Впрочем, я сильно сомневаюсь в его парапсихологических способностях. Его деятельность была, по сути, просто саморекламой».
Виктор Львович Корчной, когда я зачитал ему этот пассаж Анатолия Карпова, реагировал на это следующим образом.
Я могу сказать только, что Анатолий Карпов никогда правды не говорил и позволял себе говорить только то, что в какой-то момент одобрялось властями. Сегодня он, правда, оглядывается на властей. Они когда-то готовы были отдать все на свете, чтобы обеспечить его победу. Сегодня власти смотрят значительно спокойнее на позицию, которую занимает Карпов. Тем не менее, Карпов по-прежнему выдает всякие глупости, которые принимаются людьми как, что ли, истину в глазах великого чемпиона.
Показательно, мне кажется, ответ Корчного на мой вопрос – как обстоят дела в российском шахматном мире сейчас? Сохраняется ли связь органов с шахматами сегодня?
Вы не забыли, что вы разговариваете с человеком, который 34 года уехал из той страны, о которой вы хотите что-то знать?
Нет, я помню, конечно, но я думал, что все-таки какую-то информацию вы получаете и в Швейцарии на сей счет, и, наверное, даже общаетесь со своими коллегами по шахматной жизни.
Я не буду комментировать.
Гроссмейстер Борис Гулько дает более развернутый ответ.
Ну, когда рухнул коммунизм, вдруг советские шахматисты получили совершенно невероятную возможность играть, когда они хотят, где они хотят. Я помню, шутливо говорил своему товарищу Володе Тукмакову, когда приехала большая группа тогда еще советских шахматистов на нью-йоркский турнир, Нью-Йорк Оупен, я сказал, что надо будет написать письмо, чтобы вам опять ввели барьеры для выезда, поскольку вы выиграете у нас все деньги. И действительно, тот турнир выиграл Вася Иванчук и забрал главный приз. То есть все закончилось с крушением коммунизма, и после этого шахматисты бывшего Советского Союза свободно путешествуют. Это была главная беда советской системы для шахматиста. Знаете, когда проходят годы, и лучшие годы, и какой-то спорткомитет, какой-то чиновник решает, что ты не будешь играть в этом году. Теперь у них есть какой-то орган, который занимается шахматами. Но, как я понимаю, сейчас основная его задача – это выбивать деньги, проводить соревнования. Естественно, я уже давно не российский шахматист, но, глядя отсюда, я думаю, что, в общем-то, жизнь шахматных профессионалов в России сейчас совсем неплоха. Не говоря о том, что многие ведущие профессионалы имеют возможность просто жить за границей. Сильнейший российский шахматист Володя Крамник, экс-чемпион мира, живет уже много лет в Париже и приезжает в Россию на соревнования, приезжает, наверное, там, навестить друзей или родственников. В принципе, это уже нормальная человеческая жизнь.
Советская шахматная жизнь теперь достояние истории. Но не историков. От них ее секреты и извивы по-прежнему скрыты плотным покрывалом секретности. Книга «КГБ играет в шахматы» приподнимает часть этой завесы. И за это, в заключение передачи, я хочу еще раз поблагодарить ее участников. Гроссмейстеров Корчного и Гулько, полковника КГБ в отставке Попова и историка Юрия Фельштинского. Продюсером передачи была Марина Смирнова. Автор и ведущий Владимир Тольц. Всего доброго.
В России христианство самое многочисленное из всех религиозных традиций. как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами. Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.